Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Молдавскому парламенту во второй заключительный раз не удалось избрать президента республики. Оба кандидата на пост главы государства, Зинаида Гречана и Андрей Негуцу, были выдвинуты коммунистической партией. За Гречана проголосовали 60 депутатов, за Негуцу ни одного. Для того, чтобы выборы были признаны состоявшимися, за одного из кандидатов должен был проголосовать 61 член 101-местного парламента. Сложившаяся ситуация в точности повторяет произошедшее 20 мая. В тот день коммунистам также не хватило всего одного голоса для избрания своего кандидата президентом республики. Как и тогда, причиной провала голосования стал отказ оппозиции участвовать в выборах. Теперь Владимир Воронин, согласно Конституции, должен распустить парламент и назначить дату выборов нового парламента. В Молдове может произойти цветная революция, по примеру соседней Украины, если парламент будет распущен. Так заявил накануне голосования первый вице-премьер Молдавии Игорь Дадон. В чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций? Об этом в день повторного провала президентских выборов мы говорим с обозревателем журнала New Times Натальей Марарь и политологом Зурабом Тодуа. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Кишинева. Первый вопрос, Наталья Марарь. В чем, по-вашему, причины сегодняшнего политического кризиса в Молдавии? Добрый вечер.
Во-первых, добрый вечер. А во-вторых, я в корне не согласна с тем, что только что прозвучало о том, что в Молдове может случиться цветная революция, в случае, если будет распущен парламент. Я думаю, что первый вице-премьер господин Дадон специально это заявлял, чтобы посеять заранее панику в рядах оппозиции и вообще среди населения республики. Ну а если говорить о причинах этого кризиса, то они достаточно очевидны, далеко ходить не надо, достаточно проанализировать ситуацию, которая имела место в стране на протяжении всех последних 8 лет, в течение которых у власти находилась партия коммунистов. В первую очередь, это достаточно тяжелая ситуация с средствами массовой информации. Во-вторых, это достаточно тяжелая ситуация с судебной системой. У нас независимого суда как такового просто не существует. В-третьих, достаточно тяжелая экономическая ситуация. Но по большому счету для большинства экспертов, находящихся за пределами страны, да в том числе и для меня, последние 7 лет жила в Москве, для меня казалось, что Молдавия вполне свободная страна, свободная республика, демократическая, все в порядке, выборы проходят каждые 4 года, и ничего удивительного, народ свободно волеизъявляет свою точку зрения. Но на самом деле, когда ты уже живешь здесь и находишься здесь, и находишься внутри, ты понимаешь, что ситуация в принципе от российской не сильно отличается. Ну, конечно, лучше, но не сильно отличается, поскольку свободные СМИ есть только в столице, а за ее пределами их просто нет. У людей нет доступа к нормальной информации, к различного рода информации. И просто нельзя назвать этот процесс по-настоящему демократическим. Вот в этом-то и все проблемы. Демократии как таковой нет, я бы сказала.
Второй наш собеседник, политолог Зураб Тодуа, он также находится в Кишиневе, наблюдает за вторым туром президентских выборов. В чем, по-вашему, причина, и ожидали ли вы провала сегодняшней второй попытки голосования по кандидатуре главы государства? Добрый вечер, Зураб.
Добрый вечер. Неудача голосования по кандидатуре президента вполне ожидалась, и большинство как независимых, так и других наблюдателей считали, что, скорее всего, не завершаться неудачно. Что касается причин нынешнего кризиса, я скажу, что мнение о том, что это связано с отсутствием должной демократии в Молдове, это сильное преувеличение, и на этот счет есть множество фактов, которые доказательства этой точки зрения, в частности, насчет средств массовой информации. У оппозиции есть несколько телеканалов, которые спокойно приглашают оппозиции, они там говорят о том, что считают нужным говорить. Никто им это делать не запрещает, это вещается практически на всю Молдову. Мне известно несколько средств массовой информации печатных, которые издаются в регионах и поддерживают оппозиции, тоже здесь никаких проблем нет. Далее, если я сейчас точно не помню, но примерно в 20 или 23 районах Молдавии у власти находятся представители оппозиции в примариях и в местных администрациях. Далее, что касается выборов, которые происходили в Молдавии на протяжении не только последних 8 лет, но и последних 20 лет, фактически начиная с 1990 года, то есть 19 лет, Эти выборы, в принципе, можно считать достаточно демократичными, как прошедшие 90-е годы, так и последние 8 лет. Почему? Потому что в Молдавии, к счастью, не сложилось той системы фальсификации выборов, которые имеют место во время выборов в Закавказье, в некоторых странах Центральной Азии. И Молдавия практически единственная страна в СНГ, где произошла легальным, легитимным путем смена власти. И у власти побывали разные политические силы, а именно национал-демократы в 90-х годах, аграрии в середине 90-х годов и сейчас коммунисты. Поэтому есть, конечно же, некоторые факты, которые можно интерпретировать как отсутствие должной демократии. Но это можно сказать, что это просто издержки роста. Во всяком случае, если мы коснемся последних выборов, то 3000 с лишним, если я не ошибаюсь, около 3000 международных наблюдателей, как с Востока, так и с Запада, признали эти выборы демократичными. И в данном случае, мне кажется, что это достаточно убедительное свидетельство того, что оппоненты коммунистов явно преувеличивают недемократичность власти.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, в чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций, в день повторного провала президентских выборов мы говорим с обозревателем журнала New Times Натальей Марарь и политологом Зурабом Тодо. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Кишинева. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам СНГ, говоря о событиях в Молдавии, не видит заинтересованности правящего большинства в своей победе.
Упорство и дисциплина, которую демонстрируют в этом вопросе оппозиционные фракции, являются из ряда вон выходящей. То есть у советских государств, тем более в Молдове, редко когда на протяжении двух голосований подряд необходимости найти всего лишь один голос, при всех возможностях, которые есть сегодня у власти, быть рогом изобилия для политика, при этом не находится того самого мандата. Это означает, что либо кто-то в руководстве компартии, может быть, сам Владимир Воронин, не очень стремился к тому, чтобы президент был все-таки избран в ходе этого голосования, поскольку сам он не является кандидатом в президент. Или ряды оппозиции оказались спаяны круговой порукой, и что-то мне подсказывает, что во взаимоотношениях друг с другом они вряд ли нашли бы достаточно объяснения этому факту. Скорее всего, речь идет о поддержке со стороны Румынии, о том, что Румыния извне цементировала молдавскую оппозицию.
Дореформенные, во время реформ и послереформенные разговоры во все примерно одинаковы.
Губернские выборы составляют нечто вроде выставки, куда свозится весь накопившийся хлам фальшивых убеждений, непрактичных проектов и прочее.
Документы прошлого. В эфире «Радио Свобода» в субботу в 8:30, в воскресенье 21:30.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, в чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций, сегодня, в день повторного провала президентских выборов, мы говорим с обозревателем журнала New Times Натальей Марарь и политологом Зурабом Тодо. Они оба у нас на прямой телефонной связи из Кишинева. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Во-первых, я бы хотел поприветствовать вашу гостью Наталью Марарь. Очень рад, что она остается активной деятельницей. Вот. И хотелось бы извиниться за наш российский народ, за то, что он допустил то, что с ней здесь сделали, за то, что он допускает то, что делают со многими другими, в частности, с ним тоже. А у меня вот в отношении оранжевых революций такое мнение. Понимаете, больше века, много-много десятилетий опыта показывают, что революция ради революции приводит только к худшему положению. Происходит только перераспределение власти, не более того. И бывает революция подготовлена, когда ради каких-то осмысленных целей она делается. Тогда другое дело. Вот хотелось бы знать вот ваше мнение. А вот эти оппоненты, они имеют какие-то осмысленные цели в части переустройства молдавской структуры? Спасибо.
Да, вопрос Натальи Марарь. Есть ли у оппозиции молдавской внятные программы? И согласны ли вы с существованием равных возможностей для агитации, о чем говорил Зураб Тодо? Вам слово.
А на самом деле мне хочется сказать вот сейчас это в эфире господину Тоду, раз он находится сейчас в Кишиневе, то я приглашаю буквально завтра его вместе со мной проехаться по Молдавии, с севера на юг, скажем так. Это можно сделать достаточно быстро, буквально за один день, и он сможет сам убедиться в том, что далеко не по всей республике, а я бы даже сказала, в очень малой ее части, ловят те самые телеканалы, куда допускают оппозицию. Чтобы не быть голословной, я готова завтра ему это продемонстрировать. Это краткое общераспространенное мнение, это действительно то, с чем сталкивается любой иностранец, который приезжает в Кишинев. Он включает телевизор и видит, что действительно есть каналы, на которых можно услышать критическую позицию и увидеть представителей лидеров оппозиции. Это так, но это касается только столицы, только Кишинева. Если говорить о всей стране в целом, то по стране самые главные средства массовой информации это телевизионные каналы по-прежнему, и надо понимать, что национальное вещание имеет только 3 телеканала. Один из них государственный, который полностью под контролем правительству. А второй канал принадлежит сыну бизнес-партнеру, сына нашего президента, господина Воронина. И третий канал тоже известен своей очень околокоммунистической позицией, и его собственники также достаточно близки к этой партии. Поэтому я бы здесь не спешила говорить, что ситуация с возможностью агитирования одинаковая, потому что, да, у оппозиции есть доступ к 2 оппозиционным каналам, они имеют возможность с утра до вечера там находиться, но это ровно в основном жителей столицы и нескольких крупных городов, и все. А у нас в основном сельские электораты, это известно, если любой политолог посмотрит, он увидит, что в основном голосуют деревни у нас. А как раз-таки деревни смотрят с утра до вечера главный канал. Один-единственный, где с утра до вечера сейчас говорят о том, что наша оппозиция – это криминалы. Я на самом деле нисколько образом оппозицию это не идеализирую, как раз-таки один из основных пунктов, почему я не идеализирую, это тот факт, что у них нет нормальной адекватной программа, по крайней мере, мне она неизвестна. И я готова признать, что это моя вина, хотя я пыталась читать все предварительные программы, но ни одна из них мне не показалась действительно заслуживающей внимания. Но это их недостаток. Но я бы сейчас сказала, что вот вся сложившаяся ситуация в данном случае, она... Это между оппозициями и хорошая позиция. Там, я достаточно трезво отношусь ко всем, и те, и другие, по мне, имеют множество недостатков. Это сейчас ситуация, в которой вся наша страна, вся молодая молдавская демократия прошла очень важный урок, и надеюсь, что мы чему-нибудь научимся, включая просто граждан, включая оппозицию, включая представителей власти. А это очень важный выбор, перед которым оказалась оппозиция. Это выбор между политическим самоубийством, а если бы они проголосовали за кандидата от коммунистов, это было бы политическое самоубийство, потому что они бы предали своих избирателей, которым обещали на протяжении 1,5 месяцев, что они добьются повторных выборов и никогда не проголосуют. Люди бы разочаровались, потому что у нас уже похожая ситуация была 4 года назад, когда главный оппозиционный лидер в конце концов попал в парламент, проголосовал за кандидатуру от коммунистов. И во второй раз люди бы просто этого не простили и не забыли. Поэтому это было бы политическое самоубийство. Но ситуация, когда у нас произойдут повторные выборы, для оппозиции не самая хорошая. Я бы назвала это выбор в пользу клинической смерти, но все-таки с шансом на выживание. Почему клиническая смерть? Потому что в условиях, когда главный телеканал все равно остается под контролем государству и правящей партии, ничего особо не изменится, потому что административный ресурс по-прежнему у них, потому что правительство сформировано по-прежнему ими, и ситуация со СМИ не изменилась, поэтому условия для агитации будут неравны, и я думаю, что в таких условиях коммунисты могут набрать еще больше, и, скорее всего, они наберут еще больше. Но это не важно. Пусть лучше оппозиция проиграет сейчас, но они докажут своим избирателям, что они могут быть последовательными и выполнять свое слово. А это значит, что через 4 года люди, веря в них, проголосуют за них.
Спасибо, да, Наталья, дадим слово Зурабу Тоду. Как вы оцените состояние молдавской оппозиции? И принимаете ли вы упрек, что как раз в провинции-то, в глубинке, плохо принимаются оппозиционные каналы? Слово Зурабу Тоду.
Я должен сказать, что очень рад, что в значительной степени госпожа Мараш согласилась с моим утверждением о демократии в Молдове. Она назвала демократия Молдовы, молодая демократия. Это и есть практически подтверждение тех слов, о которых я говорил. Что касается телеканалов, Тут надо смотреть внимательно, где что как ловится, но я думаю, что, я уже упоминал, что из 7 телеканалов, действующих в Молдове, только 3 в руках власти. Да, они покрывают все регионы, но я думаю, что мало кто помешал бы оппозиционным деятелям развить, так сказать, свои возможности в смысле телеканалов, если бы они попытались это сделать. Но дело даже не в этом. Дело в том, что существуют румынские телеканалы, которые с лихвой компенсируют все недостатки оппозиционных телеканалов, и они практически, насколько мне известно, принимаются и в отдаленных районах Молдовы. Теперь, что касается оппозиции. Действительно, оппозиция сейчас едина, но всем посвященным ситуации в Молдове известно, что между ними существуют серьезные разногласия. Но и самое главное состоит в том, что даже готовясь к будущим вот этим досрочным выборам, вряд ли они сумеют выработать какую-то единую платформу, а самое главное – выдвинуть единого лидера и какую-то осмысленную программу, что делать в Молдавии, в экономике и в других сферах жизнедеятельности государства в случае, если у них будут какие-то рычаги власти. Поэтому здесь мы можем иметь ситуацию, когда либо повторится патовая обстановка вот в парламенте, которая сейчас имела место, когда ни одной силы не будет большинства, либо действительно могут победить коммунисты и, мобилизовав все свои силы и все свои возможности, использовав пропагандистские эффекты 7 апреля, а именно факт погромов и факт участия в них представителей оппозиции и их лидеров, она сможет мобилизовать весь свой электорат и получить конституционное большинство 61, 62, 63 голоса в парламенте, который даст возможность выбрать президента. Но здесь велик риск повторить события 7 апреля, потому что никто за эти события ответственности не понес. И у тех, кто это организовал, будет искушение просто повторить и снова вывести людей на площадь. Тем более, что поддержка из-за прута, а конкретно Румынии, существует конкретная, основательная, и есть риск в целом дестабилизации обстановки. Но это вряд ли можно будет назвать цветной революцией, потому что оснований для цветной революции в Молдавии нет. Нет такой ситуации напряженной, нет такого социального недовольства массового, которое было, скажем, на Украине или в Грузии, где произошли эти оранжевые революции.
Спасибо. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, констатирует усталость политической элиты Молдавии.
Тот факт, что правящее коммунистическое большинство Республики Молдова не смогло избрать своего президента, свидетельствует, с одной стороны, о твердости и уверенности в своих силах со стороны оппозиции, которая проявила себя достаточно достойно. Коррупционеров в ее рядах не нашлось. Но, с другой стороны, о том, что сам политико-государственный механизм Республики Молдова в достаточной степени изношен. Страна устала, и в первую очередь, от бесконечного пребывания в постсоветском состоянии. То, что происходит сегодня, серьезное предупреждение всей правящей элите Молдовы о необходимости выработки новой национальной стратегии, новых принципов формирования государства как такового. И я думаю, что провал выборов президента и сам факт распуска парламента и назначения досрочных выборов будет означать не только продолжение политического кризиса, но и активизацию и радикализацию самых разных настроений, включая прорумынские. Провал коммунистов с попыткой их избрать своего президента, переманив хотя бы одного оппозиционера на свою сторону, так или иначе даст новый импульс развитию идей о грядущем воссоединении Молдовы и Румынии и, собственно, стратегии Молдовы, ориентированной на грядущую интеграцию со старшим румынским братом.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Наталье Мораль. Вот Молдова – это бывшая Бессарабия и бывшая часть румынской территории, да? Эти две страны связывают общая культура, общий язык. Такие великолепные поэты, как Михай Еминеску или Александри. И вот когда Румыния выдает желающим гражданам Молдавии румынские паспорта, то Воронин заявляет, что это грубейшее нарушение международных законов и вмешательство во внутренние дела Молдавии, да? А вот когда Россия в Южной Осетии и в Абхазии направо и налево раздавала свои паспорта, а потом заявляла, что там Грузия якобы преследует российских граждан, это все считалось законным и вполне нормальным. Вот почему такие двойные стандарты?
Какова роль Бухареста в сегодняшней ситуации, слово Натальи Мораль?
Ну, я хотела бы сразу сейчас прояснить ситуацию с румынскими паспортами. Действительно, многим гражданам Молдавии предоставлена возможность получить румынское гражданство. Правда, не получить, а восстановить свое румынское гражданство. Это касается тех, у кого родственники в третьем поколении родились на территории еще единой Румынии, когда Бессарабия была частью Большой Румынии. Это до 1939 года. И, к примеру, у меня бабушка, дедушка абсолютно все родились до 1939 года, поэтому я могу, если я захочу, восстановить свое право на румынское гражданство. То есть здесь речь идет не о том, что всем массовом порядке выдается гражданство, а это нужно сначала доказать, что твои родственники родились на территории единого государства, предоставить все документы и затем уже пройти всю эту процедуру. Если говорить о двойных стандартах, то вопрос этот адресован, все же должен быть адресован не мне, и я совершенно согласна со слушателем Николаем, они действительно здесь есть. Но если говорить о роли Бухареста, то я здесь не соглашусь с господином Тодо и с теми экспертами, которые говорят о явном присутствии Румынии в закулисье всех этих оранжевых событий, которые имели место здесь, в Молдавии, в начале апреля после выборов. Это, знаете, всегда легко и самый легкий простой вариант обвинить в своих внутренних проблемах какую-то третью внешнюю силу, потому что тогда внимание отвлекается на каких-то внешних врагов, а не на свои собственные ошибки. Почему вдруг в государстве возник такой острый конфликт, чтобы люди после выборов, хорошо, не все люди, но достаточно приличная часть населения вышла на улицу. Это всегда легче. Безусловно, возникает вопрос, почему в толпе появились румынские флаги. Но я хочу напомнить, что действительно среди населения страны есть небольшая часть, но я повторю, небольшая часть, очень малая часть. Я к этим людям не отношусь, но существует небольшая часть граждан, которые считают, что Молдавия должна вновь стать частью единой Румынии. И, в принципе, это их конституционное право, ради бога. Люди хотят этого, они могут этого хотеть, и они в конце концов не разрушают границы. Но это неофициально. Я повторюсь, это неофициально. Это мнение группы, части населения. Но никто из лидеров оппозиции официально на данный момент не выдвигает эти лозунги в качестве собственных. То есть когда-то в начале 90-х эти лозунги выдвигались, но сейчас уже все от них отошли. По крайней мере, официально их не озвучивают. Но это нормально, это естественно. Постепенно в Молдавии происходит из года в год дальнейшая руманизация, и чем старше становится то поколение, которое родилось в советские годы, и чем младше становится молодое предстоящее поколение, тем меньше людей говорит на русском языке, и тем больше людей говорит на румынском.
Ответ Зураба Тоду о роли Бухареста в сегодняшних событиях в Молдавии услышим после перерыва. Напомню, что в день повторного провала президентских выборов в Молдавии мы говорим с обозревателем New Times Натальей Марари и политологом Зурабом Тоду. Они оба на телефонной связи с Кишиневой. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Париже прошла поминальная служба по 228 жертвам катастрофы пассажирского самолета компании Air France. Погибли граждане многих стран, среди них 72 француза, 60 граждан Бразилии и 26 Германии. Бразильские военные самолеты и корабли продолжают поиски обломков аэробуса, упавшего в понедельник в Атлантический океан, примерно в 1000 километров от побережья Бразилии. В Назране скончался милиционер, получивший ранение при обстреле в Сунжинском районе Ингушетии на окраине станицы Орджоникидзевская. В Курчеловском районе Чечни произошло вооруженное столкновение между сотрудниками правоохранительных органов и боевиками. Как сообщается, один боевик убит, потерь со стороны милиционеров нет. В Хельсинки состоялись переговоры премьер-министра Финляндии и России Матти Ванханина и Владимира Путина. Главными темами переговоров было строительство газопровода «Северный поток» и вопрос о российских таможенных пошлинах на древесину. Как передает корреспондент «Радио Свобода», ни один из вопросов решен не был. В Тбилиси в результате драки, произошедшей вечером в среду около здания парламента, где проходит митинг грузинской оппозиции, ранено 2 молодых человека, они доставлены в больницу. В Женеве завершился очередной раунд российско-американских консультаций по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Представители делегации обеих стран отказались комментировать итоги переговоров. На Украине арестованы двое подозреваемых в причастности к взрывам в помещении Ощадбанка в Мелитополе 2 июня. Вице-премьер Александр Турчинов заявил, что при двух взрывах были ранены более 20 человек. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций, об этом в день повторного провала президентских выборов, мы говорим с обозревателем журнала «Нью Таймс» Натальей Мораль и политологом Зурабом Тодуа. Они оба у нас на прямой телефонной связи с Кишиневым. Напомню, что прозвучал вопрос, можно ли усматривать коварство Бухареста в самом факте выдачи молдаванам румынских паспортов. Слово Зурабу Тодуа.
С паспортами ситуацию госпожа Мораль достаточно четко разъяснила. Я бы еще добавил то, что Европейский Союз категорически отрицательно относится к факту массовой выдачи паспортов. И с 2007 года в год выдается на самом деле не там, сотни, тысячи, а несколько десятков паспортов в год. Таким образом, просто здесь присутствует спекуляция, и руководители Румынии этим стараются пользоваться, в какой-то степени возбуждая определенное настроение в Молдавии. Теперь о румынском факторе во всех этих событиях. 7 апреля, я напомню, 7 апреля все румынские телеканалы передавали события с площади центральной Кишинева с характеристикой как революция. К вечеру, когда стало ясно, что она, так называемая революция, не совершилась, эту характеристику поменяли на беспорядки. Далее, всем Молдавии известно, что целый ряд организаций, средств политических организаций, общественных организаций, а также средств массовой информации в Молдавии поддерживаются финансово, политически, идеологически из Румынии. Это масса этому фактов есть, и просто жалко времени тратить на перечисление, название газет, название партии и так далее. Потрачены с 1991 года миллионы долларов на это дело. Далее, значит, такой факт, как присутствие представителей студенчества Румынии, некоторых политических радикальных организаций румынских на площади в Кишиневе 7 апреля. Они активно участвовали в беспорядках. Далее, можно еще привести в доказательство влияния и определенной политической линии румынской в отношении Молдовы сегодняшнюю статью в газете «Зива», румынская газета «Зива», очень близкая к официальным властям, которая прямо призывается, что пора положить конец нашей застенчивости и нерешительности и мифу о нерушимости границ, а надо приступить к практическому осуществлению идеи объединения Бессарабии с Румынией. Далее констатируется, что для этого необходимо сделать. И делаются ссылки на опыт Германии и некоторые другие вещи, там, в частности, прецедент Косово, Южной Осетии, Абхазию и так далее. Нельзя преувеличивать, но с другой стороны нельзя и преуменьшать румынский фактор в событиях Молдавии.
Напомню, что это был Зураб Тодуа, политолог, он находится в Кишиневе и наблюдает за ходом президентских выборов. Анатолий Царан, бывший посол Молдавии в России, верит в силу молдавской оппозиции.
Это победа оппозиции. Я не думаю, что Румыния способна настолько серьезно влиять на политическую ситуацию в моей стране. Румыния, несомненно, серьезный игрок на политическом поле Республики Молдова, но и настолько, чтобы определять всю полноту политики трех политических партий. С этой точки зрения, попытка свалить ответственность на Румынию за то, что произошло сегодня в парламенте, это совершенно нереальная постановка вопроса. Скорее всего, коммунисты просто потерпели очень серьезное политическое фиаско. И это связано с тем, что они продемонстрировали полную неспособность вести политический диалог со своими политическими оппонентами. Они не сумели найти всего лишь один голос, который был необходим для того, чтобы разрешить политический кризис, избрать президента, и для того, чтобы этот парламент мог функционировать еще 4 года.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло, здрасте.
Добрый вечер.
Вот, дайте мне только все сказать по возможности. Значит, коммунисты популярны не просто так. Они популярна, потому что это единственная по-настоящему промолдавская партия. Она не настолько пророссийская, как пытается разбираться, или по-румынская. Ведь все пророссийские партии парламента вообще не прошли. Совсем по-румынской партии тоже. И, в общем, в итоге, что, если... Вот, и история Молдавии показывает, что в частности Молдавская республика была создана не для того, чтобы меняться с Румынией, а жить отдельно от Румынии.
Вопрос Зураба Тодова. В чем причина популярности коммунистов в современной Молдавии? Можно ли их считать в полном смысле слова коммунистами?
Коммунисты, по сравнению с теми, что были до распада Союза, конечно, претерпели очень серьезную эволюцию. Достаточно посмотреть их программу, устав, чтобы увидеть, что это совершенно другая партия. Она отказалась от многих постулатов классических марксизма-ленинизма, как то учение о классовой борьбе, отрицательное отношение к частной собственности, отрицательное отношение к церкви и множество других направлений. Это совершенно другая партия, и не случайно большая часть избирателей Молдовы два раза голосовала за них и привела их к власти, и третий раз фактически отдала большинство свои голоса коммунистам, а, как известно, они набрали 49,9% голосов на последних выборах. Здесь можно, опять же, долго говорить, в чем секрет популярности. Я думаю, что, прежде всего, это все-таки партия, которая отвечает чаяниям большинства населения Молдовы. И госпожа Марат говорила, что основной электорат Молдавии сельский, это действительно так. Значит, эта партия нравится жителям Молдавии. Но это, как говорится, беда позиционеров, что у них только в сумме получается искомые 30-35% голосов. Следовательно, их идеи, среди которых участие оппозиционера популярны, идея объединения, все-таки не отвечает большей части населения Молдовы. Я думаю, что вот на повторных выборах, которые состоятся, видимо, в конце июля, в начале августа, у коммунистов, если они проведут свою предвыборную кампанию наступательно, энергично и не будут прислушиваться так трепетно к советам европейских организаций, есть все шансы взять, что называется, контрольный пакет в парламенте и сохранить власть в своих руках.
Тот же вопрос, Наталья Моралис. В чем специфика молдавских коммунистов? Можно ли их считать коммунистами в чистом виде?
Нет, их совершенно точно нельзя считать коммунистами в чистом виде. И господин Тодоров здесь абсолютно прав. Это уже такие эволюционирующие коммунисты. В некотором смысле их можно сказать, назвать коммунистами там, уже европейского нового образца, но здесь сохраняется множество различных «но», и молдавским коммунистам по-прежнему свойственна это вот еще советская тяга к монополизации так или иначе большинства процессов в стране, несмотря на то, что эти новые европейского типа коммунисты в Молдавии при этом сохраняют достаточно приличный фасад, и для большинства международных экспертов они представляются достаточно демократичной партии. Поэтому я бы назвала их очень грамотными коммунистами, очень такими правильными, и в этом смысле их можно только похвалить. И действительно, лучше них в стране различными политическими технологиями не пользуется просто никто. Это так. Но есть большая проблема, это на самом деле сложно все обсуждать, я не хочу вдаваться в детали, которые могут быть неизвестны слушателям Радио Свобода. Здесь можно очень долго говорить о коммунистах, но я опять же скажу, что есть очень важные проблемы, которые в период этих 8 лет, при которых коммунисты были у власти, очень сильно усугубились. Это, во-первых, судебная система, о которой можно только с тоской говорить и вспоминать. Это отсутствие действительно равного доступа всех политических участников к средствам массовой информации. Это, на мой взгляд, отсутствие действительно корректных выборов, именно процедуры выборов. И что самое главное, это отсутствие возможности развития для какого-либо нормального бизнеса, потому что как только ты достигаешь какого-то уровня, который начинает представлять интерес большой так называемой семьи, этот бизнес опять сразу же автоматически попадает в сферу влияния и практически лишается возможности дальше развиваться. Здесь я бы Понимаете, очень часто многие иностранные эксперты обходят стороной вопрос экономики, а если бы господин Тодо стал вникать в подробности, как вообще все в стране развивается и что в стране в большинстве своем кому принадлежит, у него бы возник очень большой интерес и наверняка очень большой вопрос, почему так много компаний, почему так много крупных бизнесов, важных стратегических предприятий и так далее, так или иначе связаны с какими членами семьи господина президента. То есть это коммунисты хорошие, правильные, европейские, но почему происходит вот это, сращивание власти бизнеса, я не понимаю. Это своего рода зачаточная форма олигархии.
Спасибо. Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, удручен хрупким балансом политических сил в Молдове.
В Молдавии оранжевая революция периодически вспыхивает, как и на всем постсоветском пространстве, потому что американцы не отказались от своей идеи выбить Россию из постсоветского пространства и продолжать ее расчленение в самой Российской Федерации. Это с повестки дня вообще не будет снято, поскольку это закон геополитики. Но поскольку баланс в Молдавии сил между воронинскими и проамериканскими либеральными силами очень хрупкий, то эти волны вспыхивают все снова и снова. Мы видели, что недавно оранжевые вообще захватили парламент, устроили там разрушение полное. Поэтому сейчас новая волна. И никто не может сказать заранее, чем это кончится. Потому что упорство, с которым американцы реализуют свои проекты, даже в том случае, если они приводят к очень печальным последствиям, тем не менее, это их не останавливает. И это упорство нельзя недооценивать. Я думаю, что это очередной аккорд очередной цветной революции на постсоветском пространстве.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Зураба Тодо. Насколько это объективный иностранный эксперт, о котором говорила Наталья, относите ли вы себя самого к ним, к их числу? Вам слово.
Ну, я стараюсь быть объективным. Я не исключаю, что часть из того, что госпожа Марат говорила, имеет место. Но мне, естественно, много известно о ситуации в экономике. Я точно знаю совершенно, что вокруг, как госпожа Мараз выразилась, большой семьи и вокруг вопросов бизнеса. Помимо действительно имеющихся некоторых фактов и некоторых вопросов, есть много легенд. Мне известно совершенно точно, что целый ряд вопросов спорных по бизнесу решались с использованием разной фамилии, с намеком на якобы имеющиеся связи и так далее. На самом деле под этим ничего не было. Просто оппоненты или конкуренты брали на испуг громкими фамилиями. Это вопрос, с которым надо разбираться. Я могу совершенно точно сказать, что по сравнению с другими странами, где у власти есть президент и у них есть родственники, семьи, сыновья, дети и так далее, в Молдавии в этом смысле ситуация практически близка к идеальной. Я, может быть, громко сказал, но вместе с тем я могу сравнивать и могу сказать, что не только с восточными странами, но и даже с многими европейскими странами есть ситуация не катастрофическая, а вполне более-менее приемлемая. Существуют правила игры, и бизнесменам, которые их соблюдают, проблемы не имеют. Вот что касается сказанного господина Дугиным относительно США, я бы сказал, что, пожалуй, это единственная цветная революция на пространстве СНГ, где Соединенные Штаты Америки проявили себя очень спокойно, я бы даже сказал, пассивно. Потому что действительно, вероятно, они увидели, что серьезных оснований для так называемой революции нет. И что кроме этих нескольких тысяч людей, которые бесчисленны на площади, массовой поддержки они не получили.
Спасибо. Вопрос Натальи Мораль. Вот дата проведения досрочных парламентских выборов будет объявлена через неделю. Как вы думаете, по каким сценариям могут развиваться события?
Ну, я на самом деле не думаю, что здесь кто-то будет отступать от сценария, предусмотренного Конституцией. Я абсолютно уверен, что коммунисты приведут себя вполне адекватно, и будут назначены выборы. Безусловно, если они будут назначены в течение 45 дней, а значит, выпадут на конец июля или августа, это будет означать, что большинство... Это будет, в принципе, для оппозиции не самым благоприятным вариантом, потому что большая часть городского населения находится за пределами страны, просто на выборы не явится, поскольку будут находиться в отпусках, а вся деревня, которая останется в стране, она, понятно, за кого проголосует. То есть, в принципе, это не в их интересах. Но это не суть важно. Здесь важно, что... Знаете, вот на данный момент произошло торжество процедуры, и оппозиция, какой бы ни идеальной и она ни была, она не идеальна, я повторюсь, и это лучше не развивать эту тему. Здесь важно, что оппозиция показала, что она может быть последовательной. И, на мой взгляд, вот прививание гражданам вот чувствует доверие, что они могут доверять тем политикам, за которых они голосуют, многого стоит. Даже возможный проигрыш на этих выборах. И я уже отметила в начале программы, что, на мой взгляд, оппозиция имеет большие шансы эти выборы проиграть, набрать намного меньше, чем они имеют сейчас в парламенте. И коммунисты на самом деле получат не просто простое большинство, а и конституционное, и будут чувствовать себя прекрасно. Но я опять же не считаю, что это будет поражением. Это будет, ну, так оно произойдет. Но зато через 4 года та оппозиция, которая доказала, что может быть последовательная, она наберет намного больше, и это сомнений никаких не вызывает. Здесь надо понимать, что, в принципе, сценарий будет очень простой. За эти 45 дней ситуация со средствами массовой информации нисколько образом не изменится, поэтому ожидать того, что у оппозиции появится равный доступ ко всем средствам массовой информации, не стоит ожидать. Административный ресурс все равно будет на стороне правящей партии, а известно, как во время всей предвыборной кампании использовались это. Сотрудники абсолютно всех министерств и всех ведомств во время предвыборных встреч по всей стране невозможно было дозвониться ни одному сотруднику никакого департамента, включая Министерство внутренних дел, потому что они все были в рабочих командировках, они просто ездили и агитировали, хотя это не их работа. Ничего этого не изменится, потому что ожидать победы оппозиции, наверное, не стоит. Есть только один единственный вариант, при котором они победят и могут набрать больше. Это единственный вариант, при котором они пойдут по одному списку общему, только одной из партий. Но я, если честно, я не хочу быть столь наивной. Мне, конечно, хочется быть идеалистом и верить в то, что они смогут договориться между собой, но господин Толдов правильно отметил вначале, что очень много противоречий между этой позицией. Это оно только внешне кажется такой единой и до сих пор в едином порыве. На самом деле, смогут ли они договориться, я не знаю, навряд ли. Но если бы смогли, у них были бы шансы. Так.
Спасибо. Илья Яшин, член политсовета движения «Солидарность», сомневается в оранжевом сценарии развития событий в Молдове.
Я с трудом верю в оранжевый сценарий в Молдавии, потому что, конечно, оппозиция сейчас находится не в лучших условиях после тех погромов, которые были устроены по итогам прошедших избирательной кампании. Молдавской оппозиции сейчас будет очень сложно мобилизовать людей для того, чтобы они действительно в массовом порядке вышли на улицу. Но, тем не менее, тот факт, что власти не удалось найти в рядах оппозиционных депутатов ни одного ренегата, который бы проголосовал за кандидата в президенты от власти, наоборот, позволит оппозиции держаться на плаву. И в этом смысле, конечно, молдавская оппозиция в некотором смысле подтвердила свою состоятельность. Поэтому я думаю, что будет борьба, оппозиция имеет шанс получить серьезный результат. Но, конечно, сложно предположить, удастся коммунистам получить достаточно голосов в парламенте или нет. Я думаю, в общем, коммунистам сейчас будет тоже непросто.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я думаю, что все-таки русский народ ничем не обидел Наталью Мораль, а за власть пусть извиняется другая национальность. Вот, и у меня вопрос. Вот Наталья Марань сказала нам, что великого-то отличия у оппозиции с существующей властью нет, кроме как вот этих громогласных заявлений стратегии там новой социальной или курс. Так вот тогда в чем светность этой революции? Может быть, это просто переворот? Спасибо.
Ну, наверное, вспоминает наш радиослушатель события 7 апреля. Мы тогда не смогли до вас дозвониться. Где вы находились тогда 7 апреля, Наталья, вам слово?
Ну, 7 апреля я, на самом деле, находилась на площади перед зданием правительства, где проходил мирный митинг, абсолютно мирный. И все акции вандализма, которые имели место напротив парламента и администрации, не имели к нему никакого отношения. И проблема в том, что у нас в течение всего этого дня глушилась сотовая связь, и дозвониться было просто невозможно, просто ни до кого. Но если отвечать на вопрос слушателя Валентина, то, во-первых, я правда, мы так много говорим об оранжевых революциях и оранжевых сценариях, я бы старалась избегать этого, потому что называть все то, что произошло революцией, понятие оранжевой революции подразумевает собой наличие какого-то плана, проработанного, одобренного, не знаю где, я не знаю, где он одобривается, в Госдепартаменте США или где-нибудь в Бухаресте, или где-нибудь в Брюсселе, или в Москве, понятия не имею, я этим не занималась. Но все, вот, на мой взгляд, все было не так. Безусловно, я вижу только маленькую часть того, что происходило и как все было на самом деле. Неизвестно. На мой взгляд, и на взгляд многих экспертов и наблюдателей здесь внутри, все-таки какие-то подготовленные люди среди митингов паникующих были. Это было заметно, особенно 7 числа. Если я вот сейчас наблюдаю, просматриваю видео съемки тех событий, совершенно понятно, что те люди, которые первыми начинали бросать камни, так или иначе провоцировали толпу делать это и совершать акты насилия, может быть, это просто уже впечатление. То есть здесь я не генеральная прокуратура, чтобы проводить расследование, но создается впечатление, есть ряд оснований полагать, что это действительно так, что эти люди были подготовлены, они действовали заранее проговоренному плану, который существовал, но кто эти люди, кем они были подготовлены, это остается узнать уже прокуратуре, независимой комиссии, иностранным наблюдателям, я не знаю. Мы не будем сейчас начинать эту тему.
Спасибо. Давайте послушаем Зураба Тодуа. Зураб, какие выводы, по-вашему, сделала власть из событий 7 апреля, и возможно ли, по-вашему, их повторение?
Мне трудно сказать, какие выводы сделала власть по итогам этих событий. Я могу сказать, какие я выводы сделал из этих событий. Они заключаются в том, что вот госпожа Мара правильно говорила про вот этих так называемых неизвестных людей, они все есть видеозаписи, есть фотографии и так далее. Действительно, документально можно четко установить, кто эти люди. И для людей, которые имеют доступ к интернету, не секрет, и никакого секрета нет в том, что большая их часть, если не подавляющая часть, принадлежит к оппозиции. Они стоят возле парламента, возле президентуры, кричат, поджигая, кидая камни и так далее. Мне, честно говоря, неловко, что госпожа Мораль вынуждена в прямом эфире вот такие вещи говорить, делает, что она не понимает и не знает, кто превратил этот так называемый мирный митинг в попытку государственного переворота, не удавшийся.
Иван Стариков, очевидец оранжевой революции на Украине, а ныне член Бюро Федерального полицейского движения «Солидарность», винит во всем конфликт молдавских элит.
В Молдавии не будет оранжевой революции в том смысле, в котором мы это видели на Украине, поскольку в значительной степени неразрешимость нынешнего конфликта, когда не хватает одного голоса в парламенте для того, чтобы утвердить президента, это все-таки конфликт молдавских элит, которая в значительной степени устала от господина Воронина и готова поменять президента. Но в оппозиции для этого пока недостаточно сил. Отмена этих выборов, поскольку не удалось избрать президента страны, нужно снова избирать парламент в соответствии с молдавской конституцией. В этом нет ничего страшного. Я убежден, что повторные выборы приведут во власть новых политиков и приведут к смене президента.
Вопрос Натальи Марари. Вот через неделю должна начаться предвыборная агитация. Может ли оппозиция записать себе в актив вот этот провал сегодняшнего голосования по кандидатуре президента?
Безусловно, я об этом уже говорила, однако им это никоим образом не гарантирует победу на самих выборах, поэтому я бы на их месте сейчас находилась в состоянии такой по рабочей горячке и забыла про победы, про весь этот такой вот флёр романтичный, связанный с тем, что они смогли, выдержали, не сдались, не продались. Все, пора работать, и в условиях, когда у них нет доступа к общенациональному телевидению, надо ездить по деревням и агитировать. Но я хочу маленькую деталь, вот очень важно сказать, ответить господину Тодуа по поводу всех событий, которые имели место после выборов. Вот когда господин Тодуа говорит о том, что можно все это увидеть в интернете, и совершенно очевидно, что большинство этих людей, которые совершали акты вандализма, это люди, имеющие отношение к оппозиции, я здесь не берусь говорить, что я знаю, кто эти люди, потому что я не генеральная прокуратура, не могу проводить никакого расследования. Но вот один простой вопрос, совершенно очевидный, как возникший у человека, который имеет доступ к интернету и увидел, к примеру, фотографию, где молодой человек, я не знаю, кто это такой, водружает флаг Европейского Союза на здании администрации президента Молдавии. Вот у меня возникает вопрос, каким образом молодой человек мог залезть на крышу самого стратегического здания в стране, охраняемого, я не знаю, сколькими кордонами, потому что это здание, в котором работает президент, более стратегического здания у нас просто нет. Каким образом он попал на его крышу, учитывая, что демонстранты, толпа дошла только до третьего этажа, и что делали за спиной этого молодого человека двое полицейских? Эти фотографии, сделанные на мобильный телефон одного из протестантов, обошли весь интернет. Вот и таких деталей, это как раз-таки есть те небольшие детали, которые дают основание полагать, что так или иначе это было подготовлено. Кем, я не берусь говорить, я не в состоянии, у меня нет той компетенции, чтобы проводить это расследование.
Ответ Зураба Тодова, слушаем.
Это просто элементарная подтасовка, как это произошло, напечатано, написано и так далее. Просто когда стало ясно, что президентский дворец практически захвачен, люди, которые там оставались, из представителей власти, во избежание обострения конфликта до крайней степени кровопролития, позволили тем, кто жаждал задружить этот флаг, пройти туда, даже проводили их специально, чтобы погасить страсти. Это же так элементарно, я даже мне это же неловко это разъяснять. Это нет никакого секрета, так же, как и по поводу других флагов. Я хочу сказать, пользуясь, так сказать, этой возможностью, другому, что у тоталитарного, в кавычках, режима не нашлось на самом деле спецсредств и нужных подразделений, чтобы предотвратить вот это. Ситуация утверждает, что на самом деле власти Молдавии слишком рано поверили в то, что оппозиция готова играть по демократическим правилам.
Вопрос Натальи Морали в заключение. Породил ли вот новая революция апрельская, как ее назвать, или последние события каких-то новых харизматичных лидеров оппозиции, или приходится работать со старым скамейкой запасных?
Я бы не назвала это еще, опять же, революцией. Да нет, я не могу сказать, что появились какие-то новые лидеры. Ну, на мой взгляд, среди уже имеющихся лидеров оппозиции кое-кто отличился особенно. На мой взгляд, это молодой мэр города Кишинева. По крайней мере, мне показались его действия более последовательными и правильными. Было видно, каким образом на него реагируют люди. Но так говорить о появлении новых лидеров, нет, это все было настолько спонтанно, быстро, что я надеюсь, что дальше эти лидеры могут появиться. И все это в руках оппозиции. Дай бог им удачи.
Спасибо. Напомню, что молдавскому парламенту во второй заключительный раз не удалось избрать президента республики. Оба кандидата на пост главы государства были выдвинуты коммунистической партией. За Зинаиду Гречану проголосовали 60 депутатов. За второго депутата ни одного. Для того, чтобы выборы были признаны, надо было, чтобы проголосовал 61 член 101 местного парламента. О том, в чем отличие событий в Молдавии от классических оранжевых революций, мы в день повторного провала президентских выборов говорили с обозревателем журнала New Times Натальей Мораль и политологом Зурабом Тодо. Они оба у нас были на прямой телефонной связи из Кишинева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Все-таки существует тот Юрий Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Дюран, ну вот а что вы говорили на марше несогласных?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.